Радио Прага Интернешнл. Новости.
Свобода не гарантирована навеки, заявила в Брюсселе еврокомиссар от Чехии Вера Йоурова. В аэропорт имени Вацлава Гавела протянут железнодорожные пути. В Праге стартует неделя украинского кино. Свобода, которую чехи обрели после смены политического режима в стране 30 лет назад, не гарантирована навеки, заявила на открытии фотовыставки известных чешских фотографов в здании Европарламента в Брюсселе чешский еврокомиссар Вера Йоурова. Выставка должна напомнить о переломных событиях в Чехословакии в 1989 году. По мнению Йоуровой, выставка представляет собой хорошую возможность напомнить о том, что мы получили шанс встать бок о бок со свободными и демократическими государствами. Было нелегко избавиться от большевиков, но намного сложнее избавиться от большевистского способа мышления. Конец цитаты, отметила Йоурова. Международный пражский аэропорт имени Вацлава Гавела готовится к началу строительства новой взлетно-посадочной полосы, которая заменит одну из ныне эксплуатируемых ВПП. Заодно придется решать и транспортную ситуацию. Согласно новым планам, в течение 10 лет в аэропорт протянут железнодорожные пути, которые соединят воздушную гавань с центральными ЖД вокзалами, сообщает информагентство ЧТК. По данным за прошлый год, пассажиропоток в аэропорту имени Вацлава Гавела составил 16 797 тысяч человек, что в межгодовом сравнении представляет рост на 9%. В Праге начинается фестиваль украинского кино, в рамках которого чешская аудитория получит возможность познакомиться с художественными фильмами и документальными лентами ведущих украинских режиссеров. Мероприятие проходит в кинотеатрах «Атлас» и «Эвалт». Показ начнется во вторник вечером в первом из названных кинотеатров с фильма «Атлантида» режиссера, сценариста и оператора Валентина Васяновича. Фильмы отражают как сложную украинскую историю, так и нелегкие будни. Создатели фильмов не обошли вниманием тему российско-украинского конфликта. В программу фестиваля включена также лента «Мистер Джонс» польского режиссера Агнешки Холланд, снятая в копродукции Украины с Британией и Польшей. Исключительно наличными деньгами в магазинах расплачивается только 15% чехов, сообщает по результатам опроса общественного мнения Чешская банковская ассоциация. Кредитную карту чаще всего используют 80% респондентов. При помощи мобильного телефона, умных часов, чипов и так далее платят за покупки 18% опрошенных граждан. Две трети населения Чехии снимают деньги в банкомате хотя бы раз в месяц. Чехи расходятся во мнении по поводу того, надо ли отменять наличные деньги. Треть опрошенных идею поддерживает, в то же время те же 30% населения категорически против отмены. Еще треть респондентов затруднилась с ответом. Около 100 тысяч зарегистрированных в Чехии фирм не ведет активную предпринимательскую деятельность. Данные обнародовала компания Bisnode. К категории спящих таким образом можно отнести пятую часть компаний, содержащихся в торговом реестре страны. Тем не менее, их количество по сравнению с предыдущими годами снизилось на 1,5%. Наибольшее количество спящих фирм зарегистрировано в Карловарском крае, где они представляют 26% от общего числа компаний, и в Праге. Наименьшее в Пардубицком, Аламоутском, Кралово-Градецком краях и в Высочине. И теперь коротко о погоде на завтра. В среду 13 ноября в Чехии ожидается пасмурная дождливая погода. Температура ночью опустится до 2 градусов по Цельсию. Днем термометр покажет максимально 4 градуса. Ветер будет западный до 4 метров в секунду. Вот и все новости к данному часу. Выпуск подготовила Эва Турочкова.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Radio Prague International вас приветствует Ларета Вашкова. Что дало толчок событиям, которые привели к падению социалистических режимов в Центральной и Восточной Европе? Прага принимала форум «Европа без железного занавеса». Какое значение для Чехии сыграла Анешка Чешская и ее канонизация? Мы пригласим вас также побывать во дворце Адрия, где в 1989-м располагался революционный координационный центр. Оставайтесь с нами. Если бы венгры, чехи, поляки и восточные немцы не проявили смелость, система бы не рухнула. Однако если бы Советский Союз к 1989 году не изменился, перемены проходили бы куда более трагично, считает российский историк Андрей Зубов. Польша выбила зубы советскому медведю, уверен бывший польский президент Лех Валенса. Что дало толчок революциям, которые привели к падению социалистических режимов в Центральной и Восточной Европе? Какую роль тогда играл СССР и какие отношения связывают бывшие соцстраны с современной Россией? Ответы на эти и другие вопросы искали участники форума «Европа без железного занавеса. 30 лет свободы». Он проходил 11 ноября в Праге. Подробнее об этом Катерина Испурвит.
Профессор и религиовед Андрей Зубов, который в 2014 году был уволен из МГИМО за критику аннексии Крыма, вспоминает, что в 1968-м ему было 16 лет, и он с ужасом наблюдал за вторжением советских войск. Источником надежды стали усилия Горбачева по прекращению войны в Афганистане. Когда 12 июня 1989 года Михаил Горбачев и Гельмут Коль подписали договор о том, что СССР не будет никак вмешиваться во внутренние процессы, происходившие в странах-сателлитах, тогда это казалось чем-то невероятным. Однако именно эта договоренность оказалась решающей для судьбы Центральной Европы, подчеркнул историк, который полагает, что сегодня путинский режим стремится сохранить сферу своего влияния. Падение режима в Чехословакии, Венгрии, ГДР давало надежду, что свобода придет и к нам, вспоминал Андрей Зубов свои ощущения в 1989 году. Бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии за мир Лех Валенса, вспоминает.
Когда я боролся, мне говорили, что победить Советский Союз можно только с помощью ядерного оружия в холодной войне с Соединенными Штатами. Однако нам атомная бомба не понадобилась. Мы в Польше показали, что мы готовы бороться. Нам это удается, и своим примером мы хотели увлечь за собой другие народы. Можно сказать, что именно Польша выбила зубы советскому медведю. И когда он не смог кусаться, остальные народы добились желаемого и для себя.
Лех Валенса полагает, что у Горбачева в конце 80-х просто не было выбора. Чтобы вернуть контроль над ситуацией, ему пришлось бы уничтожить 10 миллионов человек, а это разрушило бы не только Польшу, но и Россию. Так что Горбачева, который пытался решить вопрос силовыми методами, сделать этого не удалось, и ему ничего не оставалось, как только двигаться вперед. Бывший чехословацкий и словацкий политик и дипломат Магда Вашарева напоминает, что после бархатной революции народы, появившиеся из-за железного занавеса, ждали не только розы, но и шипы.
Когда в марте 1990 года я приступила к работе как первый в Австрии посол не коммунист, то мне советовали не строить иллюзий. Я проработаю там пару недель, после чего вернется прежний режим. А потом я узнала, что многие круги в Австрии хотели бы, чтобы все вернулось. Это были фирмы, которые втридорого продавали свои третьесортные товары в чехословацких магазинах Тузекс, где торговали за валюту, но не только они. Это были и люди, которые прожили 40 лет вдоль нашей закрытой границы, и вдруг в Австрию в один день приехало 100 тысяч человек. Конечно, среди них были и те, что кто-то крали в супермаркетах, кто-то лез через забор и воровал яблоки. Но они просто нас боялись, поэтому я говорю, не нужно смотреть на все через розовые очки. В июне 90-го года австрийское правительство провело в приграничных деревнях референдум. Хотят ли жители, чтобы восстановили все дороги, тропинки, мосты, железнодорожные переезды, и 90% ответили «нет». Они мне говорили, 40 лет было так хорошо, когда здесь был железный занавес.
To bylo tak krásný, když jste tady nebyli, když tady byla ta železná opona.
Магда Вашарева напоминает, что за те два поколения, которые Чехословакия была отделена от Западной Европы, там забыли, что чехи и словаки существуют, и был целый ряд моментов, когда процесс мог пойти вспять.
Uvědomte si, že v roce 97 нас не позвали до НАТО.
Вы только подумайте, что в 1997 нас не пригласили в НАТО, и появился план Примакова, согласно которому Словакия оставалась в сфере влияния России. Это были геополитические расчеты, которые немного напоминали мне ход мыслей Гитлера, который размышлял, глядя на карту. Чехию мы должны оккупировать. Ну, а Словакия, там горы, там начнется партизанская война, так что их нужно превратить в наших союзников. Партизанская война началась, но только в 1944-м, и в союзника он нас превратил, что дало ему возможность удерживать восточное направление. В том же духе спустя несколько десятилетий появился план по удержанию Словакии в сфере российского влияния, что позволит успешно контролировать Венгрию, Чехию и Польшу. Случиться могло все что угодно, но 86% молодых словаков пришли в 1998 году на выборы, что позволило создать проевропейское, пронатовское правительство. Так что и сегодня все в течение 48 часов может поменяться. И в один прекрасный день вы больше не сможете путешествовать. Получите цензуру интернета. Этого не случится, если вы пойдете на выборы.
Как в сегодняшней России воспринимают бархатные революции тех лет в соцлагере? Историк Андрей Зубов считает, что единой точки зрения на события 30-летней давности у российского общества нет. Оно расколото по поводу Крыма, Украины, и его раскалывает Путин. Многие вспоминают об имперском прошлом России. Однако молодежь думает иначе. Они хотят прежде всего, чтобы Россия вновь стала частью Европы. Это можно сделать путем проведения ключевых системных реформ и люстрации, что сделает процесс перемен необратимым, считает ученый. Мы надеемся, что страны Центральной Европы помогут нам преодолеть посткоммунистическое прошлое, которое у нас не закончилось, подчеркнул Андрей Зубов. О том, как сегодняшняя Европа общается с Россией, рассуждает евродепутат от Венгрии Томаш Дойч.
Что касается нашего отношения к России, то я считаю, одна из самых серьезных проблем Европейского Союза – существование двойных стандартов, которые применяются разными способами по отношению к Западной, Центральной и Восточной Европе. То, что невозможно в Западной, невозможно в Центральной и Восточной. Так что Франция, Италия, Германия сохраняют такие отношения с путинской Россией, которые им подсказывает реальная политика. То же делает и Венгрия. Для Венгрии нормально поддерживать экономические отношения с Российской Федерацией, однако когда она делает то же, что и западные страны, ее обвиняют в непозволительных симпатиях к путинской России. ЕС следует понять, что Европа не может произвольно выбирать свое место на планете. Она есть и будет соседом России, что предполагает сотрудничество, и пути его следует искать.
Ровно 30 лет назад, 12 ноября 1989 года, по прошествии более 700 лет со своей смерти, Анешка Чешская, или как ее называют в России Агнеса, была канонизирована папой Иоанном Павлом II. Этот шаг понтифика стал символом поддержки свободы и бархатной революции. Самая младшая дочь чешского короля Пшемысла Атакара I могла стать женой одного из могущественных европейских властителей. Однако вместо этого она избрала монашеский путь, служение бедным и страждущим. В эти дни более 200 тысяч жителей Чешской Республики совершают трехдневное общенациональное паломничество в Рим в память о ее канонизации. В том числе епископы всех краев Чехии и Моравии, глава МИДа Томаш Петричек, делегация сенаторов. Анешка стала последней фигурой чешской духовной истории, которая была причислена к лику святых. На канонизацию своей духовной покровительницы в Ватикан в ноябре 1989 года отправилось 10 тысяч граждан Чехословакии.
Мы пели в Ватиканском храме Святого Петра Свято-Вацлавский хорал, а потом наш национальный гимн, и люди плакали.
Вспоминает Зденик Миша, участник общенациональной процессии 1989 года в Рим, которая была организована по случаю канонизации Онежки Чешской. Как отметил чешский церковный историк Ярослав Шебек, это был сигнал ослабления коммунистического режима. И дело было даже не столько в самом факте канонизации, согласованном ранее с Ватиканом, а в обстоятельствах, сопутствующих этому акту верховной церковной власти. Правящий режим относительно легко и без проволочек отпустил 10 тысяч паломников за железный занавес. Люди могли издавать брошюры канонизации, организовывать выступления и сопроводительные мероприятия на эту тему, а чехословацкое телевидение транслировало церемонию причисления Анешки к лику святых в несокращенной версии. Анешка Чешская сыграла огромную роль непосредственно в разгар событий 89 года, а именно 25 ноября, когда проходила торжественная благодарственная месса за канонизацию, которую служил в Пражском граде кардинал František Tomášek. В ней приняло участие очень много людей, которые приехали ради этого из провинции. Во второй половине дня была запланирована большая демонстрация в районе Летны, и многие паломники, приехавшие на литургию, сразу после ее окончания начали стекаться прямо на Пражскую Летну, на самый большой митинг первых дней революции. Поэтому Анешка Чешская, которая является покровительницей Чехии, стала также и одним из символов бархатной революции в стране. Добиться канонизации Анешки стремился еще чешский король Карл I, правивший чешскими землями с 14-го столетия. Он был также римским императором. И это стремление сохранялось на протяжении всей чешской истории. Об этом в интервью чешскому радио напомнил глава чешской католической церкви кардинал Доминик Дука.
В XIX веке стремление добиться канонизации Анешки стало частью борьбы за самостоятельность и права земель чешской короны, к которой в те времена присоединились представители всего нашего общества, включая духовенство и пражского кардинала Шварценберга. Те же усилия не прекращаются и в период нацистской оккупации, когда кардиналом был Карл Кашпар, умерший в 1941 году, как и позже в бытность кардинала Йозефа Берана. Беран, находясь в изгнании в Ватиканском общежитии для чешских и моравских богословов, написал биографию Анешки Чешской. Эту эстафету принял также наш кардинал Tomášek, который в 1982 году вел переписку с папой Иоанном Павлом II о том, какое значение для нашей страны имеет личность Анешки Агнессы. На пути к поставленной цели люди не раз подписывали петиции. Следует вспомнить и о процессе в Велиград в 1985 году, манифестации при свечах в Братиславе и, прежде всего, о самой значительной петиции, инициированной Августином Навратилом. Ее подписали не только верующие, но и другие люди, которые понимали, что речь идет о борьбе за свободу. Большая часть подписавших Хартию 77. В Оломоуце, например, подписи под петиции собирал драматург Павел Достал, ставший в 1998 году министром культуры. В определенной степени данное устремление объединило наше общество в борьбе за свободу и необходимую смену режима. Která propojila celou společnost
zápasu o svobodu a o nutnou změnu režimu. Полагает кардинал Доминик Дука. Напомним, что в 2016 году, который был объявлен Папой Римским Франциском годом милосердия, министр культуры Чехии того времени передал статую святой Анешки Чешской высотой 160 сантиметров понтифику. Ее установили в часовне святых покровителей Европы в базилике святого Петра. Именно милосердие прославило Анешку. Ее статуи установлены также в Пражском архиепископском дворце, в Литом Мышле, городах Червоный Костолец и Хрудим. История сохранила для нас несколько поразительных изображений Агнессы еще с 14-го столетия. К слову, она изображалась не так часто, так как в ту пору еще не была канонизирована. Наиболее известен Пухнеров ковчег 1482 года. Анешка изображена здесь вместе с главой ордена крестоносцев Микулашем Пухнером, отсюда и название артефакта. Монахиня передает ему уменьшенную копию храма. В день 30-летия канонизации Анешки Чешской торжественную мессу в базилике святого Петра отслужит чешский кардинал Доминик Дука и епископ Зденек Вассербаугер. Во время приема чешских паломников главой католической церкви на площади святого Петра папе Римскому Франциску вручат памятный подарок – корону святой Анешки Чешской работы скульптора Даниэла Игнаца Трубача, а также средства, которые были собраны верующими в Чехии. Они будут переданы понтификам всем нуждающимся. Радио «Прага Интернешнл» подготовила для вас пятисерийный путеводитель по ключевым местам бархатной революции. В роли гидов выступают известные чешские общественные деятели, непосредственные участники событий 17 ноября и последующей смены режима в стране. Сегодня мы посетим дворец Адрия, где в 89-м располагался театр «Латерна Магика», а в нем революционный координационный центр. С Михалом Гарачиком беседует Эва Турочкова.
Вскоре после жестокого разгона студенческой демонстрации и основания видными диссидентами гражданского форума, внимание общественности сосредоточилось сюда, в театр «Латерна Магика». Именно здесь формулировались революционные идеи, сюда съехались мировые СМИ, чтобы заявить о падении коммунистического режима еще в одной из стран Центральной Европы. Одним из важнейших революционных персонажей был тогдашний репортер журнала «Младый свет» Михал Гурачек, которому вместе с рокером Михаилом Кацабом в рамках инициативы «Мост» удалось посадить за стол переговоров тогдашнего председателя коммунистического правительства Владислава Адамица и главу чехословацкого диссидентского движения Вацлава Гавела. С Михалом Гурачиком мы встретились не иначе, как во дворце Адрия, где в 1989 году располагался театр «Латерна Магика».
Цитим повинность и честь подяковать «Латерне Магике» за то, что гостила координационный центр общанского...
Та «Латерна Магика» — это было оно. Сам ходили все эти славные репортеры целого света.
С «Латерной Магикой» мы попали в точку. Сюда съехались репортеры мировых СМИ со всей мыслимой и немыслимой аппаратурой, которую мы до того в глаза свои не видели. Здесь был и Том Брокау, и Дэн Разер, звездные репортеры американских телеканалов CBS и NBC. Я помню и молоденькую Кристиан Аманпур. А во-вторых, именно здесь мы каждый день составляли график мероприятий, координировали свои шаги. Я должен сказать, что мы зачастую еле-еле успевали вовремя реагировать на нарастающий радикализм людей на улицах.
Вначале на демонстрациях не хотел выступать никто, но прошло несколько дней, и каждый хотел стоять на трибуне, чтобы он тоже был настоящим революционером, продолжает Михаил Грачек.
Это было стрегуючи. Да, это было непрерывно, 24 часа в день. Был тогда один или два телефона.
Это было головокружительно. Работа здесь велась круглосуточно. У нас был один или два телефона. Вот там, в той части латерны. Господин Урбан заведовал отделом, который мы называли «мальчик на побегушках». Там решались все организационные вопросы. Например, приходят люди из Остравы и просят, не могли бы кто-то из нас приехать к ним, объяснить, что происходит? Кого отправить? Или позвонил Петер Миллер из фабрики ЧКД, мол, рабочие тоже готовы прийти на демонстрацию. Надо было хорошо подумать, как все лучше организовать. Иногда это было изнурительно. Я помню, за те 14 дней я похудел на нервах на 11 килограмм.
Было это вычерпывающе где-то. Я помню, что я зубнул за те 14 дней 11 килограмм, таким тем нервовым эпитетом.
Решались и более сложные моменты. Ситуация оставалась напряженной.
Каждую хвилю приходят справы, что на Прагу уже идут и обороненные транспортеры.
То и дело нам сообщали, что на Прагу движутся бронетранспортеры. К счастью, эти новости оказались неправдивыми. Но произойти такое могло. На одной из демонстраций прозвучал призыв идти всем в оковице. Там тогда располагался какой-то орган Компартии. И тут мы сообразили, что ситуация может выйти из-под контроля, так как режим может использовать это в качестве предлога, назвав людей вандалами, террористами и так далее. Попробуйте остановить этих людей, которые уже где-то идут по Праге, а их около 8 тысяч. То есть всякое было. И все это решалось здесь, в театре «Латерна Магика». Здесь располагался нервный центр.
Именно Михал Гурачек вместе с Михаилом Коцабом, рокером из диссидентской семьи, сыном священника Алфреда Коцаба, сыграли ключевую посредническую роль между оппозицией и коммунистическим премьером Владиславом Адамицем.
Подожил сам 7 днем первый контакт, další. Bylo to hodně důležité.
Nám udalось договориться не только о первой встрече, но и о всех последующих. Конечно, были загвоздки. Например, вот-вот казалось, что мы договорились обо всем, как вдруг вдогонку за нами выбегали из здания администрации правительства какой-нибудь советник премьера Адамца, Оскар Крейчи, и говорил, мол, товарищи, мы так не договаривались. С Гавелом мы говорить не будем ни в коем случае. И как теперь быть в таком случае? Гражданский форум к тому времени принял решение, что переговоры будет вести именно он. Однако для Крейчи и Адамица это был слишком большой риск. Ведь еще за полгода до этого Гавел сидел в тюрьме. Он был тем дьяволом, тем изгоем и неудачником. А Гавел тогда сказал... Время революционное, даже лидер должен принимать неожиданные решения. Переговоры срывать нельзя. И вместо Гавела отправлялись на первую встречу другие диссиденты, например, Ян Румел. А через несколько дней, чуть позже, мир облетела известная фотография, на которой пожимают руки Владислав Адамец и Вацлав Гавел.
Уряду влады подава через стул руку премьер Адамец с Вацлавом Гавелом.
На контакт с Владиславом Адамецем Горачек и Коцап вышли через посредника Оскара Крейчи еще в сентябре 1989 года. На вопрос, от чьего имени и почему они тогда решили создать мост, Горачек отвечает.
Мы создавали эту гражданскую инициативу для всех, кто захочет нас поддержать. Идея была такова. Если и у нас вдруг обострится ситуация, так же, как и в соседних странах, в ГДР вскоре должна была обрушиться Берлинская стена, в Польше серьезно развернула деятельность «Солидарность», то нужен будет посредник, который сумеет предотвратить кровопролитие. В нашей стране было полно разгневанных людей, пострадавших от коммунистического режима. В то же время режим держал в руках рычаги власти. Он опирался на армию, на гражданскую и тайную полицию, на вооруженных рабочих на заводах и так далее. Было несложно представить себе, что в случае, если большое количество людей начнет предъявлять власти требования, она может пустить все это в ход.
Объясняет Михаил Горачек.
На этом наша программа подходит к концу. В студии Radio Prague International от имени русской службы с вами прощается Ларета Вашкова.